Жилет пана Михольского. Было это в Киеве в 40-х годах прошлого века и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам пересказано писателем Есинским. Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских. Невесту выбрал себе, хорошенькую и с приданым. Все приготовления к свадьбе совершил обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал, приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протежировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно в свой родной город зашел однажды пан Михольский графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться. «Ах, простите, любезный граф, вы, кажется, в сборах куда-то». «Да», — сказал граф, — «еду к Юзефовичу в Липке». Пригласил в гости, и притом на весьма важную персону. «Что же это за персона?» — спросил пан Михольский. «Некто Гоголь, писатель». «А знаю», — читал его вещички. «А я, — сказал граф, — только слышал, будто он пишет. Читать же мне его не доводилось. Что ж он хорошо пишет?» «Да не дурно», — ответил пан Михольский. «Только уж больно обыденно, нет, знаете, полету, байронизму». «А все-таки надо ехать», — сказал граф, вздыхая. «Во-первых, нельзя манкировать приглашением такого лица, как Юзефович. А во-вторых, и сам этот Гоголь, он оказывается в большой милости у государя». Пан Михольский насторожился. «Да что вы! Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был не прочь взглянуть на такую знатную личность». «Раз не прочь, то и взгляните. Едем со мной в Липке». «Помилте, как же так неловко. Пустяки! Юзефович радушнейший хозяин. Я вас ему представлю. Едем». И вот граф и пан Михольский в Липках, а там уже целая ассамблея, тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе, толпятся, тихо переговариваясь, прочие гости, все больше профессора Киевского университета в новеньких мундирах. Хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой, Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий, приехал. Хозяин кидается навстречу, профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам руки. И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пан Михольский, приблизительно в таком роде. Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько в косе с подлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы, на нем был сюртук темного граната и темно-зеленая жилетка, по которой краснели мушки и глазки, и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились. Он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует: профессор такой-то, профессор такой-то. Он начинает легонько кивать головой, бормочет весьма приятно, душевно рад во всех смыслах. Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откушать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку. Тот еще поспешнее кидается к краю балкона и загораживает собой у Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает внимания, за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток. Жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкуру лягушки, как у столичного гостя, а на шкурку хамелеона. «Мне сдается, — молвил он, наконец, щурясь, — мне сдается, что я вас где-то уже видел. Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем, что у меня прилипает язык к гортани, а Гоголь продолжает, и все не без яду. Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне живо, но, тем не менее, я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире. Вы там лакомились луковым супом». Что мне было делать? Это было уже обидно. Но я, конечно, только кланяюсь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, но удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит, как-то неловко передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерянно бежит за ним следом, кланяется ему в спину. Тут в заключении своего рассказа пан Михольский всегда хитро усмехался. «Скажите же мне теперь, — говорил он, — как объясняете вы себе столь странное поведение Гоголя в Липках? Что такое происходило в его натуре?» Ему на это отвечали: «Да кто может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея, встала в воображении резкая фигура». Но пан Михольский мотал головой: «Да нет же, ни то, ни другое. Ларчик открывался просто. Гоголь позавидовал на мою жилетку. Да-да, честное слово. Если бы граф не привез меня в Липки, то Гоголь и чай бы кушал, и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я совершенно невольно отравил ему жизнь своей жилеткой». «Ну, послушайте, разве это возможно?» «Да вот оказалось, что вполне возможно. А доказательства тому вот какие. На другое утро прибегает ко мне в отелю портной еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось, и чуть не падает мне в ноги: на милость Бога, дайте мне, пан, вашу жилетку, уступите за какие угодно деньги. Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь. Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидал вашу и кричит, что непременно подавай ему в точь такую же, как ваша». Я соображаю, в чем дело, и отвечаю: «А как фамилия этого господина?» Портной пожимает плечами: «А я знаю. И зачем вам его фамилия?» «А я уже ясно вижу, ну, конечно, это Гоголь!» И твердо отвечаю: «Нет, не продам я тебе жилетки ни за какие деньги. Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет. Я, брат, свою жилетку выше всяких его мертвых душ ставлю». 1936 год.